Глава 24. Старый граф Святослав Глинский еще от родовитых его предков перенял убеждение, что человек бывает прекрасен или в первозданной темноте своей в рамках трудового и житейского опыта, или, познав науки до самых вершин, когда разум свободно и гордо парит над сложной суетностью бытия, а постигшее законы красоты сердце способно черпать радость из распыленной в жизни поэзии, пластики и гармонии. Пороками же, по мнению графа, поражена только средняя часть человечества, именно та, которая лишь прикоснулась к учению и культуре, но дальше не прошедшая из-за умственной несостоятельности или вытекающей из нее постыдной бедности. Исходя из такого воззрения, помещик Святослав Глинский делал все возможное, чтобы никто из крестьян, работавших на его землях, и не помышлял об учении, дабы не обрел губительно низменных чувств. Но был граф неслыханно щедр и даже расточителен в расходах на образование своих сыновей, Николая и на год младшего Владимира. С самого малолетства к ним были приставлены выписанные из-за границы гувернеры и учителя, обучавшие их французскому и немецкому, хорошим манерам и музыке. Росли сыновья, радуя почтенных родителей способностями, благочестием и благочинием. К своей зрелости, как и подобает обладателям наследственного дворянского титула, они уже имели университетское образование. Николай – экономическое, Владимир – юридическое. Связи и знакомства отца, а также родовитость их фамилии гарантировали им высокие карьеры при царском дворе или в министерствах. К октябрю 17-го Николай уже успел год прослужить в Петрограде, ступив на стезю благородной деятельности во имя процветания царской династии и отечества. А Владимир только еще определялся на должность в губернской судебной палате, дабы начать, как никто до него, укреплять в народе веру, что власть олицетворяет собою волю Божью, утверждает законы добра и справедливости, по которым собственность является святой неприкосновенностью, а ее обладатели – главная опора государства, коей законы эти благоволят. Взрыв октября сотряс не только всю Россию. В революционном приливе народного возмущения стали рушиться складывавшиеся столетиями верования, представления о добре и зле, господствовавшие понятия о прекрасном и уродливом. Единое Отечество, словно ударом молнии, было расколото надвое. Трещина, взяв начало от разрушенного фундамента старой государственности, прошла по народным глубинам и родила новые начала. Народный фундамент новой государственности и вихрь гражданской войны над ним. Граф Глинский с негодованием убедился, что те самые люди, которые виделись ему прекраснодушными и непорочными в своей исконной темноте, в забитости, вдруг собрались под красные флаги в вооруженные скопища и, вопреки всем установлениям и законам, обратили ужасающий гнев против своих благодетелей, которые давали им возможность добывать хлеб насущный и оберегали от тлетворного влияния просвещения. Когда в Воронежской губернии все чаще начали полыхать зарево пожаров над барскими усадьбами, Святослав Глинский спешно вызвал в свое родовое поместье обоих сыновей. Под покровом ночи состоялся семейный совет, на котором было решено, что Николаю и Владимиру не к лицу бездействовать в тяжкую для отечества годину, надо брать в руки оружие. Затем отец, вручив сыновьям по кошельку с золотыми червонцами, в их присутствии разделил пополам все остальное свое богатство в золоте, драгоценных камнях, гербовых бумагах и, сложив одну половину в облитый воском дубовый бочонок, закопал его на краю усадьбы под вековой липой, а свою половину в стареньком саквояже положил под сиденье уже запряженного фаэтона. Затем, когда были оседланы две лучшие кобылицы из графской конюшни, и когда Николай с Владимиром появились перед отцом при оружии, он благословил их на ратные дела в святой борьбе против большевиков и проводил на шлях, дав наставление, как лучше пробраться в низовья Дона. Этой же ночью граф вместе с супругой укатил в Лиски, чтобы оттуда поездом добраться до Ростова. Неизвестно, долго ли буйствовал бы в смятенных мыслях Святослав Глинский, если бы вдруг убедился, что всю жизнь ошибался в своих воззрениях на причинность человеческих пороков. Но, несомненно, сердце его не выдержало бы, узнай он, что его высокообразованный и воспитанный в благородных традициях русского дворянства сыновья вскоре свернули с Большака в ближайшую Дубраву, дождались, пока не проехали на Лиски родительский фаэтон и сопровождавшая его бричка с охраной, а затем вернулись на край усадьбы под старую липу, откопали бочонок с драгоценностями, разделили их пополам, а затем, таясь друг от друга, зарыли каждый свою долю в только им известных местах. Докатился слух, будто Николай Глинский пал в одном из боев под сабельным ударом буденовца, канул в неизвестность старый граф Святослав. А Владимир, кажется, до самого дна испил горькую чашу. После гражданской войны судьба забросила Глинского-младшего в Париж, нищего, обездоленного, вынужденного черным трудом зарабатывать на кусок хлеба, хотя где-то там, на родине, Воронежская земля хранила богатство, которое хватило бы безбедно прожить целую жизнь. Лютая ненависть к большевикам придавала Владимиру сил, а неумолчный внутренний голос не уставал твердить, что несчастье приводит к отчаянию только слабые умы, а возвышенные души укрепляет. И он крепился, верил, ждал. Его терпение согревалось надеждами, что простой народ, та самая чернь, взявшая силой необузданной стихии в свои руки власть, не сумеет этой властью распорядиться. Ибо власть – это гигантская машина, рычаги которой должны приводиться в согласованное движение многими тысячами высокообразованных умов. Пусть даже осталась в России часть людей, обладающая тайнами управления. Но не будет же она служить черни, массам рабочих во главе с Лениным и его помощниками. Не будет же она утверждать на священных землях Руси несправедливость, именуемую диктатурой пролетариата. И Глинский ловил каждую строчку в газете, где писалось о большевиках, о Красной Москве. Благо, хорошо знал французский и немецкий. Даже стал интересоваться статьями о Ленине и его науке, пытаясь понять, какую же ошибку совершили бывшие правители России. Почему не успели утопить в крови народный бунт и удержать в своих руках власть? Французские, немецкие и иные неспровергатели ленинизма, ссылаясь на открытые гениальными умами законы цивилизованного мира, предвещали скорую гибель государства, строящегося на противоестественных ленинских воззрениях. Они сравнивали ленинизм с лубочно-красочным и обманчиво звенящим обручем, который катится с горы и увлекает за собой толпу. Бегущий под уклон обруч и толпа, бегущая за ним, неуправляемы. Их трудно остановить. Но стоит только пустить рядом с обручем зайца, как толпа заулюлюкает и, позабыв об обруче, устремится за зайцем. Это закон движения толпы. Значит, все дело в зайце, в какой-то новой идее. Ее должен родить просвещенный Запад и спасти Россию от губительного пути. Идеи рождались одна за другой, но они не имели ни крыльев, ни ног. пришлось засылать в Советский Союз диверсантов и убийц. Но и это не приносило желаемых результатов. Оставалось последнее – надеяться на военную интервенцию в страну Ленина. Шло время. Улетучивались одни надежды, приходили другие. Когда в Советском Союзе кончился НЭП, буржуазные теоретики стали уповать на старую интеллигенцию. Убедиться, мол, она, что в советском государстве перспективы ее ограничены сегодняшним днем, месячной зарплатой, что заработанный ею рубль полностью расходуется на котлету и калоши, а прибыли никакой не приносит, и кончится ее сотрудничество с советской властью. А с интеллигенцией, дескать, шутки плохи. Она знает, что при любом строе общество должно состоять из двух слоев. Из тех, у кого больше обедов, чем аппетита, и тех, у которых больше аппетита, чем обедов. И если власть не учитывает аппетита в интеллигенции, то последняя начинает оглядываться по сторонам в поисках, кому бы повыгоднее запродать душу и на кого опереться в борьбе с неугодной ей властью. А жизнь разматывала нить времени по своим законам. По Франции прокатилась волна безработицы. Первыми были вышвырнуты на улицу многие белоэмигранты и в их числе работавший истопником в мастерской резиновых изделий юрист, граф Владимир Святославович Глинский. Самое трудное было добывать деньги для оплаты крохотной комнатки. Пришлось продать все, что еще сохранилось – золотое кольцо, часы, костюм. Однако наступил момент, когда молодой граф оказался без квартиры. Стал ночевать у товарищей, у знакомых, но и этому был предел. Началось бродяжничанье. Появилась опасность встреч с полицией, которые обычно кончались для людей без состояния и без родины арестом, лишением паспорта и отсидкой в тюрьме. После тюрьмы бродяги вручали волчий билет, десорти, и предлагали в течение 2 недель покинуть страну. Глинский, будучи юристом, покопался в законодательстве Франции и нашел старый закон, гласивший, что любое лицо, имеющее при себе 5 франков, не может считаться бродягой, пусть у него даже нет ни жилья, ни работы. 5 франков, конечно, деньги немалые для безработного, но их можно было скопить, делая людям мелкие услуги. Впрочем, Глинскому удалось заработать и на своем открытии. С тех пор в его паспорт была напрочно вклеена 5-франковая бумага. Уже не страшно было ночевать в парках, под мостами, в подъездах чужих домов. Потом Владимир Глинский начал сотрудничать в Милюковской газете «Последние новости». Главная тема его писаний – страдания русских беженцев на чужбине и проклятия по адресу большевиков. А однажды его воображение пленил яркий плакат, на котором французский легионер стрелял во льва. Плакат призывал добровольцев записываться в иностранный легион и сулил безбедную жизнь и невероятные приключения. И через какое-то время Глинский оказался в Марокко в качестве легионера 3-го полка, того самого, который еще в 1855 году вместе с дивизией зуавов генерала Боске первым ворвался на Малахов-Курган. И один из аксельбантов, который носил теперь русский граф, как раз и означал, словно в насмешку над ним, за Севастополь. Служба в легионе – целая одиссея. Участие в марокканской войне против фанатичного войска племени рифов, которые во главе со своим вождем Абдель Кримом напало на испанское Марокко, затем изнурительные погони по Сахаре за бандитами туарегов, которых их вождь Бель Касин водил в набеги на почтовые торговые караваны, затем подавление восстания племен дзуров в Сирии. Судьба оказалась благосклонной к Владимиру Глинскому. Бывший русский граф будто прожил целую жизнь среди смертельных опасностей и невероятных трудностей. Невредимым возвратился он в 1935 году в Париж, еще не старый, с небольшим запасом денег. Устроился на работу в белоэмигрантский журнал. Через 2 года случай свел его с немецким журналистом Мюллером. От Мюллера впервые услышал он о великом будущем, уготованном немецкой нации во временах не столь далеких и в пространствах далеко не абстрактных. Мюллер разбудил в Глинском надежду. На его столе, служившем для холостяцких трапез и творческих мук, появились новые книги. Много книг. Шопенгауэр и Ницше, Гитлер и Гинденбург, Гофман и Бетман Гольвек. О, в них содержались уже не зайцы, на которых когда-то так надеялись белые мигранты. Германия, только Германия положит конец большевизму. Старый немецкий дух снова пробьется, если он и должен будет пройти через горнило страстей и страданий. С религиозной убежденностью разъяснял Глинскому в своих писаниях Пауль фон Гинденбург. Германия, которая воспринимала и творила столько неисчерпаемых ценностей человеческой цивилизации и культуры, до тех пор не погибнет, пока в ней жива будет вера в ее всемирно-историческую миссию. Гитлер же с непреклонным фанатизмом доказывал, что эта вера жива в Германии. И Глинский верил Гинденбургу, Гитлеру и молился на Фридриха Ницше, который без всякого труда внушил ему, что война необходима для государства так же, как раб для общества. Ведь как все превосходно просто. Война создала рабство. В страдании и трагедии люди создали красоту. Надо людей глубже погрузить в страдания и в трагедию, чтобы удержать в них чувство красоты. Итак, желание войны – это здоровый инстинкт любого государства. Человеческий ум, возбужденный войной, творит чудеса. Глинский был рад знакомству с журналистом Мюллером, хотя потом оказалось, что тот вовсе не журналист. Но именно благодаря ему граф Глинский через несколько месяцев переехал в Германию и, как последовательный противник большевизма, получил возможность направить свою ненависть на конкретные дела с далеко идущими целями. В Германии Глинский попал в школу Абвера, которая готовила шпионов и диверсантов для действий на территории Советского Союза. Вначале его, как юриста, заставили тщательно изучить советское законодательство, а потом он уже и сам читал «Красное правоведение», продолжая одновременно проходить общий курс обучения и исподволь постигая систему разведывательно-диверсионных и карательных органов фашистской Германии. В начале июня 1941 года в местечке Сулиювик близ Варшавы, на базе бывшей разведывательно-диверсионной школы восточного направления, обосновался оперативный штаб Валли, ведомства Канариса. От него потянулись нити к немецким армиям, выдвигавшимся к границам Советского Союза. При армиях начали функционировать полевые оперативные органы Абвера, Абвер-команды и подчиненные им Абвер-группы, которые накануне войны были заброшены в приграничные области Советского Союза. Одной из таких Абвергрупп и командовал Владимир Глинский, значившийся по врученным ему документам майором Красной Армии Птицыным.